«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо большое, что вы с нами. Спасибо, что слушаете «Спутник». Эдгард Запашный и Андрей Матюхин сегодня в студии. Здравствуйте, Андрей.
Приветствую, приветствую. Да, напоминаю, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в авторской программе «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Спасибо большое. Друзья, ну, будет правильно еще раз поздравить наших женщин с прошедшим праздником. Милые дамы, спасибо вам большое за то, что делаете нашу жизнь лучше, за то, что заботитесь о себе и иногда даже о нас. Спасибо вам большое. Большое, девчонки, мы вас очень и очень любим за все за это. Еще раз с праздником.
Ну и напомню в очередной раз, что с нами можно связаться, во-первых, по номеру телефона +7 495 95 95 91 2. Также не забывайте о том, что мы активно используем телеграм-канал «Радио Спутник». Пишите нам и пишите нам в WhatsApp 8 9 6 8 766 33 11.
Да, можете подписываться на мой канал «Запашный» через букву Z. Я иду, так сказать, в ногу со временем. У меня позавчера на шоу был глава «Газпрома».
Угу. Вот, да. Ни много ни мало.
Ни много ни мало. И потом отзвонились и говорят, он обратил внимание, что вы «Запашный» пишете через букву Z. Назвал наш человек. Приятно.
Конечно.
Приятно, да. Спасибо большое за такое.
Слушайте, но да. Вот темы у нас такие сегодня. И, кстати, большинство из этих тем, если не все, комментируют как раз женщины, да, вот женщины-профессионалы.
Самые активные.
Да, самые активные. Начнем, пожалуй, с питомцев, которые, к сожалению, в разные периоды бывают, что теряются, бывают, куда-то пропадают, да, вот и происходит и такое.
И, как говорится, куда бежать, что делать. Да, действительно, друзья мои, ну, например, скоро великий праздник 9 мая, и очевидно, что салюты, которые будут по всей нашей стране, они, естественно, напугают животных. Mm-hmm. Собаки особенно привыкнуть к этому не могут, и вот здесь вот происходит самое страшное. Если собака не на поводке, кто-то что-то стрельнул, собака рванула, и потом вообще очень трудно найти. Как говорится, а куда обращаться? И то же самое, когда вы находите животных, то есть вы нашли чужое животное, это тоже большая проблема. Я не однажды с этим сталкивался, когда звонят и наши очень знаменитые артисты, uh-huh. звонят мне и говорят, Эдгард, я только что кошку подобрал, собаку подобрал, и вроде ошейники есть, данных нету, что делать, как обращаться, как спасти животное, какой ветеринарный уход правильно. В общем, у людей желание помочь есть, информации минимум.
Поводом для этой беседы стала информация о том, что найденный в январе в петербургском метро рыжий пес Филя отправился в новую семью. Об этом в петербургском метрополитене сообщают. Ну и, кстати, интересно, и мы сейчас как раз со специалистом об этом поговорим, интересно, вот кто лучше приживается, кошки или собаки? Ну, давайте будем узнавать. Специалист по коррекции поведения, зоопсихолог, владелица гостиницы для животных, собак, кошек, леди Малина, Елена Баталова на связи. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте вам. Здравствуйте. Добрый день. И также вашим слушателям вашей прекрасной передачи.
Спасибо большое. Еще раз с прошедшим праздником. Елена, скажите, пожалуйста, ну вот действительно, когда случается что-то такое плохое в жизни, когда животное теряется, куда лучше всего обращаться? Естественно, все звонят в полицию. Понятно, что у полиции и так дел много, и вряд ли они очень быстро отреагируют на все на это. Как правильно получить информацию и вообще себя вести, если твое животное потерялось?
Ну, прежде всего, я посоветую не паниковать. Вот прямо случилось, отключить панику, потому что здравый ум нужен в этом моменте. И еще у владельца собаки существует эмоциональная связь. Она не прерывается даже на расстоянии. Собака вас чувствует, и это ей поможет. То есть если вы не будете включать панику. Значит, собака у вас потерялась. Ситуации бывают разные. То есть, да, вот это вот салюты уже озвучили, это беда наша, кинологов, значит, когда собака убегает от страха, от стресса. Значит, в этом моменте собака не понимает, что происходит, и она может двигаться очень на большие расстояния, в панике бежать. Вообще собака, если гуляет постоянно на одном участке, да, то есть есть знакомый маршрут, то она, конечно же, может вернуться домой. То есть mm-hmm. если она знает дорогу с хозяином каждый день, то она обычно возвращается к дому. И очень хорошо, чтобы вот в этот момент кто-то у вас дома находился. Ну, собака пришла, да, и кто-то ее там должен встретить. Вот. Ну и, конечно же, первым делом мы берем телефон, у всех есть телефоны, и заходим в наши любимые соцсети. Делаем пост, что у меня потерялась собака. И как можно больше нужно в этот момент подключить своих друзей, знакомых. Волонтеры очень хорошо откликаются на просьбу подключиться к поиску собаки. И, значит, точные координаты, где ваша собака вот ушла от вас, потерялась, вы, значит, даете и подключаете. Ну вот буквально первый час – это очень важный час по поиску собаки, потому что собака перемещается быстрее, чем человек, и может уйти на большие расстояния. Значит, очень хорошо дети подключать. Вот если дети гуляют, все, вы показываете на своем телефоне, обычно у всех владельцев есть фотография своего любимца, да, вы показываете эту фотографию каждому прохожему, значит, детям, и начинаются вот поиски собаки в том районе, где она потерялась.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, профессиональный вопрос. Вот вы владеете собственной гостиницей для животных. А как часто люди пользуются вашим ресурсом для того, чтобы, уж простите меня, бросить животного? И какая судьба у нее в дальнейшем? Ну, вот человек пришел на неделю, оплатил, якобы он уехал в командировку, а потом через неделю и не появился. Такое же наверняка было.
Да, было и не раз. То есть у меня гостиница уже работает 12 лет, и отказники были. То есть приходили люди, даже платили деньги за какое-то время, и потом не выходили на связь. То есть все, телефон не существовало. Но по моему опыту, то есть по моему личному, эти животные остаются в моем окружении. То есть я нахожу им новых хозяев. Есть у меня оставшиеся животные, которые жили. Вот, значит...
Ну, хорошо.
Ну, да.
Да, хорошо. Бывает. А вообще трудно пристроить животного? И кого легче пристроить, собаку или кошку? Кто лучше приживается? И вообще, кого чаще выбирают новые хозяева?
Тут зависит от человека. Кто-то вот кошатники, значит, это, кто-то любит больше собак и возьмет собаку. Но волонтеры, то есть все приюты сейчас, я скажу так, забиты. Просто вот волонтеры уже не берут в приюты собак, они находят передержки. Значит, человек, который готов взять на время даже собаку. То есть собаку определяют и в это время ищут, подыскивают ему хорошего хозяина. Да.
А вот скажите, пожалуйста, кто чаще теряется все-таки, собаки или кошки?
Ну, конечно же, теряются собаки. Чаще, потому что, во-первых, ну, кошка – это домашнее животное, она может выпасть из окна, там, открыть подъезд, там, хозяин случайно выпустил кошку, это потеря, да, там, с дачи может кошка убежать. Но все равно это как бы… И кошка обычно, уйдя из дома, она забивается где-то в подвал, значит, в какие-то вот укрытия. То есть она недалеко не уйдет от дома. То есть она не бросится в бега, как собака. Вот. А собаки, конечно же, теряются чаще. Но для этого нужно подумать о том, что у собаки, во-первых, должен быть чип. Собака должна быть чипирована.
Вот, давайте расскажем. Расскажем, что вообще надо владельцам животных сделать, как укомплектовать собственное животное.
Да. Ну, в общем, если собака ваша с родословной, да, с хорошей, то, конечно же, у нее есть идентификационные такие уже к родословной татуировочки, по которым можно найти. Если собака без родословной или беспородная, конечно же, можно ее чипировать. То есть это электронный чип, совершенно безвредный, вводится в тело собаки, где сохраняется вся информация и о владельце, и о собаке. То есть, например, если я нахожу животное, я первым делом иду в ветлечебницу, где есть сканер, и этот сканер мне показывает всю информацию о животном. Вот, значит, очень хорошо сейчас есть GPS-трекеры на ошейнике собаки, да, и вы можете прямо по своему телефону отслеживать, где находится ваша собака. Это тоже очень хорошо сейчас работает.
Слушайте, вот. Елена...
Ну и, конечно же, думать о том, что амуниция должна быть хорошая. То есть, когда идете гулять с собакой, собака абсолютно может вырваться из ошейника легко. Вот. Поэтому я всем своим владельцам советую водить собаку на шлейке. Это безопасно, это комфортно для собаки.
Вот как раз наши слушатели интересуются и пишут нам по поводу юридического момента, если животное — это чья-то собственность. Ну, понятно, что если есть ошейник, если есть GPS-трекер, если есть чипирование, то это установить довольно просто. А если нет всех этих показателей, вот как потом доказать, что вот это моя собака?
Ну да, у меня были в жизни даже судебные разбирательства, где доказывали, что эта собака принадлежит этому человеку. Ну, во-первых, собака считается собственностью человека, ну, приравнивается к имуществу, так скажем сейчас, да. И, конечно же, можно подать заявление в полицию. Они искать не будут, но, тем не менее, у вас будет документ, что ваша собака пропала. Затем свое окружение, ну, ваше окружение знает вашу собаку, фотографии, ну и документы. То есть на собаку у хороших хозяев должен быть ветеринарный паспорт, даже если собака, значит, не беспородная, да. То есть у собаки есть ветеринарный паспорт, у собаки есть вот при чипировании тоже выдается электронный, как бы выдается документ с чипом.
Спасибо большое, Елена. Напоминаю, специалист по коррекции поведения, зоопсихолог, владелица гостиницы для животных, собак, кошек, леди Малина, Елена Баталова была на радио «Спутник».
Вообще полезную информацию получили,
полезную,
да?
Полезную. Но все-таки лучше не терять свое животное, да, беречь его и заботиться. Это если речь идет о домашних животных. А как быть, например, с животными дикими и вообще в дикой природе? Особенно с теми, которых остается все меньше и меньше. Например, западноафриканских львов или сенегальских, их еще, наверное, по-другому называют, в дикой природе осталось от 120 до 374. И ареал обитания стремительно сокращается. Власти Сенегала решили предпринять меры для спасения этих животных. И каких-то результатов им все-таки удалось достичь. Но, с другой стороны, да, вот когда мы говорим о таком небольшом количестве особей, наверное, это все-таки нужно бить тревогу.
Бить тревогу нужно, и это уже проблема, потому что даже если человечеству удалось сохранить, ну, небольшое количество животных, дальше... Проблема, с чем они будут сталкиваться, это близкородственные связи.
Угу.
Потому что очевидно, что...
Это значит вымирание впоследствии, да?
Это возможно? Либо вымирание, либо слабое потомство, потому что чем ближе родство, тем, скорее всего, вот это кровосмешение не идет на пользу здоровью. Друзья мои, почему мы сказали про сенегальских львов? Потому что в нашем понимании львы есть только африканские. Ну, я имею в виду в общечеловеческом. Все, африканский лев. И больше мы ни про каких животных других и не знаем. Это вот тигры есть разные, да? А львы вроде как все африканские. Нет, это не так. Значит, есть такие породы. Давайте я вам перечислю их. Азиатский лев, значит, сенегальский лев, берберийский лев, который считается вымершим, северо-конголезский лев, восточно-африканский лев, ну, это тот же африканский, и юго-западный африканский лев. Вот их можно объединить в один. Юго-восточный африканский лев и белый лев. Белый — это уже как отдельная порода.
Это не альбинос, это просто белый лев?
Ну,
это...
фактически уже да, потому что это искусственно выведенная порода, то есть в буквальном смысле слова там 30-40 лет назад человечество про белых львов слышало точно так же, как про белых ворон. Что где-то, когда-то кто-то появился. Дальше в буквальном смысле слова пару компаний решили это все культивировать, стали отлавливать этих животных, вот эти единичные случаи, и дальше между собой соединять. И вот уже их размножилось большое количество. Первых белых львов завезли в Россию мы с братом. У нас был лев Джон и лев Фрэнк. Мы их привезли из Африки. Брат ездил специально туда. И вот там как раз одна из вот таких ферм по разведению этих животных. А остальных я вам всех перечислил. И действительно, животные, некоторые из них, вот в том числе сенегальский лев, он под фактически вымиранием находится.
Ну, давайте эту тему со специалистом обсудим. Руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы Владимир Кревер на связи со студией. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
День добрый.
Здравствуйте. Ну вот скажите, пожалуйста, вот действительно, по данным у нас львов осталось, ну, небольшое количество. Сможем спасти или не сможем, учитывая то, что действительно близкородственные связи теперь у этого, в этом семействе, ну, они очевидны?
Ну, я надеюсь на то, что сможем. Просто нужно... Нужен отдельный анализ этой ситуации и соответствующая стратегия и план действий по ее спасению.
А есть такой план действий и стратегия?
Ну, в отношении львов, как это выглядит, я не знаю, речь идет о территории не нашей страны. Для нашей страны, да, безусловно, есть такие документы и по тигру, по леопарду, ну, то есть по целому ряду видов, которые занесены в Красную книгу, международную, российскую, такие документы разработаны.
Ну, а вот скажите, пожалуйста, что касается искусственного выведения этих животных, вообще какая-то работа по миру ведется? Кто в большей степени заинтересован? Есть ли какие-то общественные организации, там, которые соединяют под собой там, зоопарки или парки, которые в буквальном смысле слова ведут работу? Или сама страна отвечает за это все? Ну, а им, может быть, это и не очень интересно.
Не, ну, в принципе, за сохранение животных в дикой природе, безусловно, отвечает страна, если другое не прописано в действующем законодательстве. Но существует достаточно большое количество и общественных организаций, и зоопарки в этом направлении работают. То есть тут никто, как бы сказать, правительство с глазу на глаз с этими животными не оставляет.
Ну, а вообще, какие виды? Ну, может быть, мы не только... Я понимаю, что, конечно, в большей степени вы занимаетесь Российской Федерацией, но если говорить, какие виды вообще диких кошек сейчас находятся на таком грани, на грани исчезновения, вымирания, да, где уже точно нужно бить тревогу?
Ну, если говорить о кошках, то, наверное, это практически все виды. То есть тут и тигры, и леопарды, пумы, в общем, кого тут только нет. Но кроме кошек, достаточно большое количество видов, которые требуют разработки своих стратегий, планов действий, но так, ну, если говорить о какой-то конкретике, то это, наверное, ну, дикий северный олень, зубр, сайгак. Несколько видов таких наверняка можно найти.
Какая главная угроза сейчас? Вот если мы будем говорить и о сенегальском льве, и в принципе о диких кошках, да, главная угроза. Почему они исчезают? Их уничтожают? Просто это браконьеры? В чем причина?
Ну, у разных видов причины разные. Основных причин, как правило, конечно, бывает две. Это либо прямое преследование человеком, имея в виду именно браконьерство, ну, либо это уничтожение мест обитания.
Угу. То есть нет кормовой базы, да, условно там, да, или как?
Ну, если говорить о кошках, то да, нет кормовой базы.
Ну вот скажите, пожалуйста, вот есть такой миф, что город Могилев, который находится в Беларуси, якобы раньше был местом ареала обитания львов. И дальше вроде как они там исчезли, и поэтому назвали могила льва, Могилев. Это один из мифов.
Интересно.
Это один из мифов, да. Значит, и там споры на эту тему не останавливаются. Якобы даже как какой-то скелет где-то когда-то нашли. А вот вообще в нашей стране, вот на нашей с вами родине, львы когда-нибудь обитали? Есть подтверждение фактом, что эти животные были у нас? Понятно, что мы родина уссурийского тигра, там, бурого медведя. А вот лев, первый по значимости, все-таки называют это царем зверей. В России, на Руси когда-нибудь обитал?
Да, это вопрос, конечно, хороший. Я, честно говоря, боюсь на него сходу уверенно ответить. Думаю, что да. Ну, в достаточно стародавние времена, разумеется, все это было, но, наверное, когда-то такое было.
Я хочу, если позволите, от себя добавить, что это уже абсолютно научно подтвержденный факт.
Так.
В Крыму пещера Таврида, это пещера, которую случайно абсолютно обнаружили во время строительства трассы Таврида, и сейчас там, ну, это туристический объект очень крутой, нашли скелет саблезубого тигра, которому несколько сотен тысяч лет. И там реально у него огромные зубы, как бивни, зубы, ну, наверное, это правильно называют, клыки, да, вот клыки. Огромного размера тигр, и нашли там останки скелетов, поэтому тигры точно были, тигры-убийцы их даже называют. Вот поэтому вот с тиграми точно история такая. А вот со львами не знаю.
Андрей у нас сам из Крыма, поэтому здесь можно поверить этой информации. Хорошо, скажите, пожалуйста, ну а вот наши специалисты вообще ставят перед собой цели, например, завести каких-нибудь животных редких для нашей страны и их здесь как-нибудь обустроить? Ну, может быть, львов, чтобы где-то начали жить, или других каких-то животных. Вообще такая работа делается или нет? Пускай все остается как есть.
Ну, в отношении львов такой задачи никто никогда в России не ставил. Именно вернуть льва в дикую природу. В отношении других кошек, ну, такие, да, задумки есть. Если говорить о... Ну, скажем так, вот амурского тигра сейчас планируют выпустить в Казахстане. Там под это дело создан большой национальный парк. Сейчас идет работа по наращиванию кормовой базы и так далее и тому подобное. Вот. В отношении нашего дальневосточного леопарда мы тоже сейчас собираемся в соответствии с национальной стратегией сохранения вида создать черную группировку, чтобы не складывать все яйца в одну корзину. То есть будет проведена интродукция этого вида в, ну, на территорию за пределами его исторического ареала. Ну, как бы, наверное, вот из того, если говорить именно о кошках, то из того, что я знаю, это, наверное, все на данный момент.
А делается это для чего? Мы пытаемся благое дело или все-таки увеличение интереса к стране? Для чего мы делаем это?
Не, ну, я считаю, что, конечно, это дело благое, если говорить про леопарда дальневосточного, то создать резервную группировку для того, чтобы, ну, на случай каких-то эпизоотий, еще что-то иметь какое-то сохранившееся поголовье животных, которое будет, ну, которое даст возможность дальше, если что, восстановить все исчезнувшее. Если говорить про программу с тигром в Казахстане, ну, помимо того, что эта задача имеет достаточно интересный такой прикладной характер, то, в общем, ну, я не знаю, опять-таки, мне тут сложно говорить, что тут превалирует, но я думаю, что задача играет такую достаточно важную прикладную роль.
Ну, в самом конце будет правильно сказать, что по поводу разведения тигров в Казахстане это была целая интересная, отчасти смешная история, когда два главы государства общались, и глава Казахстана предложил Путину возобновить популяцию местного казахского тигра, который давно вымер. И вот потом они пришли к тому, что давайте все-таки разводить уссурийских тигров. Но мы к этой теме можем вернуться чуть-чуть позже. Друзья мои, мы сделаем небольшую паузу. Программа «Живая природа» скоро к вам вернется.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.